Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Чурлёнец миру». 135-летие музыканта, художника и литератора в рассказе Ирины Петерс. «Наши меньшие братья» – эссе Бориса Парамонова о нью-йоркских клопах. В памяти художницы Норы Мусатовой – слово Нелли Павласковой. «Переслушивая свободу», рассказывает Нора Мусатова. Из наших архивных записей. «Культурная панорама» и новые музыкальные записи. Или, Андрей, правильнее сказать, редкие?
Нет, не редкие, не новые. Наоборот, мы будем слушать сегодня музыку в исполнении трио прекрасного московского и американского пианиста Евгения Лебедева. Это записи совсем не новые, это его первый альбом. Записи не редкие, я надеюсь, их можно купить. Но вот повод, почему мы вернемся к творчеству этого музыканта, совершенно необычный, и о нем я расскажу в конце нашей передачи.
Начать с печального известия. В Москве скончался и в Петербурге похоронен на прошлой неделе искусствовед Григорий Забельшанский. Ему было 67 лет. Невероятный эрудит, острослов, лучший рассказчик за любым застольем, он прослыл акыном гуманитарного знания, не обременяя себя публикациями. Григорий Борисович не раз выступал на радио «Свобода», и в ближайшее воскресенье мы посвятим этому светлому человеку мемориальную программу «Мифы и репутации». Культурная панорама. Прошу вас, Андрей.
Ну, для меня, и, думаю, для вас, и для, судя по предзаказам миллионов людей во всем мире, важнейшим событием этой недели явился выпуск на этой неделе новых ремастированных альбомов «Битлз», так называемого «Красного» и «Синего» альбома. Это два сборника, которые были выпущены после того, как «Битлз» прекратили выпускать свои номерные пластинки. И вот после успеха выпуска в сентябре ремастированных, то есть заново сведенных, почищенных, обработанных с помощью современных технологий оригинальных альбомов «Битлз», а также коробок бокс-сетов с моно- и стереоколлекциями, после того, как эти выпуски стали одним из главных событий года в индустрии звукозаписи, побив рекорды в чартах всего мира, компания Apple и EMI Music решили выпустить ремастированные варианты оригинальных компиляций «Битлз», которые были, как повторяю, выпущены в первый раз в 1973 году. Красная компиляция, она так называется, потому что в оформлении альбома преобладал красный цвет, а один из первых релизов еще на виниле был осуществлен на пластмассе именно красного цвета. Это компиляция записей с 1962 по 1966 год. И, соответственно, синий альбом – это компиляция их песен с 67 по 70 годы. Два новых выпуска содержат расширенные буклеты с оригинальными комментариями, редкими фотографиями и новыми очерками Билла Фленнегана. Повторю, что эти первые сборники «Битлз», которые были выпущены после распада группы, включают в себя подборку как альбомных треков, так и синглов, то есть тех песен, которые выпускались на маленьких пластинках на 45 оборотов, а так называемые номерные альбомы «Битлз» не входили. «Синий» и «Красный» были для релиза октября 2010 года ремастированы той же командой звукоинженеров студии Abbey Road, которая занималась восстановлением оригинальных студийных альбомов.
Андрей, с какими впечатлениями культурными вернулись вы в столицу нашей родины, город Москва?
Вы знаете, у меня было одно открытие. Я добрался, например, до города Арля, где, гуляя ночью по его улочкам, гуляя отнюдь не из романтических побуждений и отнюдь не в поисках приключений, а движимый элементарным желанием поужинать. Дело в том, что в Москве я привык к тому, что поужинать можно практически в любое время суток, хоть во время завтрака. Если ты не можешь найти ничего вкусного, это в общем-то, бывает, скажем прямо, или дешево, а это бывает еще чаще, то в крайнем случае ты можешь зайти в продуктовый магазин, купить себе, я не знаю, йогурта, кусок сыра, бутылку вина и устроить себе ужин дома. Так вот, эта привычка, которая въелась за последние годы в жизнь москвичей, часто подводит нас, когда мы оказываемся за границей. В город Арль я приехал вечером, и пока мы устраивались в гостиницу, то да сё, потом вышли на улицу и выяснилось, что все уже. Рестораны закрыты, кафе закрываются на глазах один за другим, а про магазины так вообще и говорить нечего. Они закрылись, судя по всему, еще тогда, когда мы только подъезжали к городу. И вот, повторяю, гуляя по ночному Арлю для того, чтобы найти хоть что-нибудь, чем можно было перекусить, я вдруг с изумлением оказался на площади имени Нины Берберовой. Все-таки приятно быть невежественным человеком. Наверняка всех, кто занимается проблемами русской эмиграции или интересуется Францией, или, что, может быть, более узко городом Арлем, наверняка знали о существовании такой площади. Я не знал. Представляете себе мое изумление, когда, просто так лениво взглянув на название, на табличку с названием, для того, чтобы не заплутать по дороге в гостиницу, я вдруг с изумлением прочел площадь Нины Берберовой, русской писательницы. Для меня это, честно говоря, был шок. Я все что угодно готов был там увидеть. После Макдональдса в Лувре я был готов увидеть даже площадь Kentucky Fried Chicken, то есть курицы по-кентуккийски, но уж никак не встретить в средневековом римском городе, римском в смысле Римской империи, римском городе Арле площадь имени нашей, пусть и бывшей, но соотечественницы. А второе же, если уже говорить более серьезно, сильное впечатление на меня произвела история, которая разворачивается или, может быть, уже закончилась, развернулась вокруг выставки Ларри Кларка. Я решил в Париже сходить в музей современного искусства города Парижа. Он находится в левом крыле дворца Токио на площади Йена. Кроме потрясающей, любимой, постоянной экспозиции, которая открывается залом Матисса с его огромными монументальными танцами, во дворце Токио в этом году и вот в это время, что я там был, разворачивалась как раз выставка Ларри Кларка. Так вот, мэрия Парижа запретила лицам до 18 лет посещать выставку знаменитого американского фотографа и кинорежиссера. Эта выставка, как всегда у Ларри Кларка, посвящена наиболее спорным темам из жизни молодежи – сексу, наркотикам, насилию. С точки зрения закона, решение городских властей может быть и оправдано. Однако сам художник и его сторонники недоумевают. Получается, что в музее современного искусства молодые люди не имеют права смотреть на то, с чем они регулярно сталкиваются в повседневной жизни. И это не то же самое, когда, например, киноактерам детям не разрешают смотреть полный вариант фильмов с их участием. Сцены, в которых они снимаются, как правило, достаточно невинны, а далее с помощью дополнительных сцен или монтажа кинорежиссер уже может вокруг этого накрутить все что угодно. Немало случаев, когда киноактеры дети смогли посмотреть полный вариант фильмов со своим участием, только достигнув уже положенного возраста. Здесь же другое. Здесь фотографии. Ничего не добавлено и не убавлено. Напомню, что широкой публике Ларри Кларк известен, в общем-то, как режиссер скандального фильма «Детки». «Kids», который вышел на экране в 1995 году. Герои фильма, нью-йоркские подростки, активно употребляют алкоголь, наркотики, а затем предаются беспорядочным, незащищенным половым связям. И в результате страдают от СПИДа. Как фотограф, Кларк прославился еще раньше, выпустив в 1971 году серию фотографий «Талса». На фотографиях молодежи из города Талса, кстати, Талса – это родной город Ларри, показано, как они употребляют наркотики, валяют дурака с оружием, вот именно валяют дурака, потому что серьезность того, чем они занимаются, в общем, в этом возрасте им еще не совсем понятно, занимаются сексом. Фотографии были сделаны Кларком с 63 по 71 годы, причем фотограф подчеркивает, что он делал эти снимки не как сторонний наблюдатель, а как один из, к сожалению, участников процесса. И именно фотографии серии «Талса» и составляют основу экспозиции, которая открылась в Парижском музее современного искусства. Власти решили, что организаторов выставки могут обвинить в пропаганде порнографии и педофилии. И чтобы избежать возможных неприятностей, мэрия Парижа рекомендовала музею современного искусства установить возрастное ограничение на вход. Кстати, эта мера для Парижского музея современного искусства является практически беспрецедентной. «Этот запрет – это атака старшего поколения на молодежь», – сказал сам Кларк. «Они как будто говорят подросткам, идите к себе в комнату и смотрите все это по интернету. Мы не хотим, чтобы вы приходили в музей и смотрели на произведения искусства, посвященные вам и тому, что происходит вокруг вас». Вот такая история произошла в Музее современного искусства Франции. Мне эта история, конечно, напомнила историю с запретным искусством в Москве, с выставкой, которая вызвала волну возмущения у одной части населения, и попытки властей разрулить ситуацию вызвали не менее бурное возмущение у другой части населения, поскольку власти, как всегда, действовали грубо, необдуманно и дубиной, вместо того, чтобы пытаться разобраться в ситуации. Вы помните, конечно, Иван, и, конечно, это, надеюсь, помнят наши слушатели, что организаторов выставки «Запрет на искусство» Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева признали виновными в самых разных смертных грехах и приговорили к штрафу. Кстати, мэрия Москвы, в отличие от мэрии Парижа, не пыталась разрулить ситуацию, и поэтому сейчас пытаются помочь им доброхоты из числа простых зрителей, простых людей. Я не знаю, как еще назвать тех, кто бросил клич в интернете для того, чтобы помочь Юрию Самодурову и Андрею Ерофееву собрать деньги на уплату штрафа и на продолжение судебной защиты своего доброго имени. В конце прошлой недели в Москве прошла акция по сбору денег для помощи этим двум замечательным кураторам современного искусства, кураторам выставок современного искусства, и, в общем-то, было собрано немало, была собрана практически треть штрафа.
Андрей, прежде чем мы двинемся дальше, давайте напомним, какая музыка у нас сегодня звучит.
Сегодня мы слушаем музыку в исполнении трио под управлением Евгения Лебедева. Повод для этого более чем радостный. И как я уже попытался заинтриговать вас, Иван, и наших слушателей, об этом поводе я расскажу в конце нашей программы.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
«Чёрлюнец миру» – так называется программа Литовского фонда, разработанная к 135-летию со дня рождения выдающегося музыканта, художника и литератора. Рассказывает наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
Миколоис Константинос Чёрлюнис, 135-летие которого отмечается, прожил яркую, творчески насыщенную, но короткую жизнь. Родился в 1875-м в Литве, умер в 35-летнем возрасте в Польше, в рассвете сил на пороге всеобщего признания и славы. Сын органиста, он создал 350 музыкальных произведений, в основном фортепианных миниатюр. Но более всего Чёрлюнис любил оркестровую музыку, и одно из самых известных его произведений – симфоническая поэма «В лесу». Чёрлюнис, которого считают в искусстве выдающимся пантеистом и которого Ромен Ролан называл «новым континентом», уже будучи музыкантом, увлекся живописью и создал около 300 картин. Они с успехом экспонировались на выставках в разных странах, вызывая особое восхищение художников мира искусств. Романтизм Чёрлюниса, космический культ стихий, мотив восхождения к сияющим вершинам за птицей счастья перекликаются с творчеством Леонида Андреева, Максима Горького, Александра Блока. Их сближает стремление к синтезу искусств. В творчестве Чёрлюниса нередко поэтическое, живописное и музыкальное соединение. Известно, что он любил бывать наедине с природой, провожать закат солнца, бродить ночью по лесу. Слушая звуки природы, в своих произведениях он стремился передать ее вечность, красоту и гармонию. Жизнь Чёрлюниса была связана не только с ближайшими Литвой, Белоруссией, Польшей, но и с Россией, где он жил в Санкт-Петербурге, Кавказом. Бывал он и в Праге, Вене, Дрездене, Мюнхене. Нынешняя программа «Чурлёнис миру» призвана напомнить о вкладе художника в развитие мирового, особенно европейского искусства. По мнению некоторых исследователей, вклад этот пока оценен недостаточно, и имя Чурлёниса незаслуженно забывают. Говорит атташе по культуре французского посольства в Литве Одлен Шапии.
Надо делать рекламу активнее для Чурлёниса, потому что действительно его музыка и его живопись достоин всех музеев и всех концертных залов в мире, к сожалению, еще слишком мало известен.
Руководитель Литовского фонда имени Чурлёниса Стасия Штарени о проведении юбилейных вечеров с посольствами разных стран в Вильнюсе.
Такой обмен дает лучше познать страны в культурной среде. Первые с бельгийской амбассадой, потом с итальянской. Вечер. Было с Россией великолепный большой вечер в Вильнюсской ратуши. И вот теперь с французами, потом следует с Булгарией. Представить в таком духе Чурлёниса.
Следующий собеседник – месье Филипп де Серман, первый посол Франции в независимой Литве. Он награжден фондом имени Чурлёниса за особый вклад в развитие французско-литовских культурных связей.
Если опасность, что в европейском котле культура маленькой Литвы может раствориться, Франции нечего бояться, Германии или Англии, а вот Литве...
Не думаю. В идентичности Литвы культура играет огромную роль. Смотрите на театр. Один из самых театров в Европе – это литовский. Есть режиссеры, которые работают в России, они приезжают во Францию, в Авиньоне. О музыке можно сказать то же самое. Я не боюсь об этом, наоборот.
Что дала вам работа в Литве?
Конечно, это был исключительный опыт в дипломатической карьере. Почти никогда не бывает, когда тебя посылают, чтобы открыть посольство, чтобы все создать заново. Это, конечно, было очень интересно, и все прошло успешно, потому что мне очень эффективно помогли.
Какой путь прошла Литва? Вы были свидетелем начала этого пути?
Когда я приехал сюда, что мне сделало очень сильное впечатление, это воля независимости, и что у литовцев есть очень ясное представление идентичности. Я не предвидел тогда даже такой энтузиазм и восторг после независимости. Литва так быстро будет член Евросоюза. Это действительно прошло намного быстрее, чем я думал. И теперь это явно, когда я посетил город, было впечатление, что это другой город. Все возобновлено, новые здания. И еще ярче, чем раньше, что это европейский город. Конечно, чувствуется кризис. У нас тоже, может быть, сильнее здесь. Это проблема, которая нас всех касается. Не только в Европе. Но все-таки никогда не предвидел, что Литва сделала бы такой путь, который теперь позволит быть не только членом Евросоюза, но даже нельзя подумать о Евросоюзе без нее.
Филипп де Серман. И еще один собеседник, правнук Чурлёниса, пианист Рокас Зубовас. 135-летие прадеда он отметил выпуском диска, где записал в своем исполнении фортепианные миниатюры Чурлёниса, а также созданием специальной интернет-страницы.
Готовлю к выпуску интернетную страницу, которая выйдет на трех языках, литовском, русском и английском, и где будет полное собрание его литературного, музыкального и живописного творчества. Графика его тоже там будет, фотографии уже доступны каждому. Записываю все произведения Чурлёниса. Эти записи выйдут в начале 2011 года. Вот такой у меня праздник, почтить память своего прадедушки и сделать то, что еще не было никогда. Несколько отмечает его имя, так что надо, что были бы записаны его фортепианные произведения все. Когда я езжу с концертами, ясно, что имя Чурлёниса знакомо маленькому кружку почитателей его искусства. Например, в Польше, только в Варшаве, довольно хорошо знают и помнят его. В России то же самое. Поколение, которое еще знали в 75-80-х годах, они помнят и очень высоко ценят эти встречи с искусством Чурлёниса, а молодое поколение заново находит для себя. И что для меня замечательно, неважно, в какой стороне я играю, после каждого концерта приходят ко мне один, два или больше людей, которые слушали Чурлёниса первый раз, и для которых это открытие большого масштаба. Чурлёниса каждый открывает очень индивидуально. Был такой концерт в Розарио в Аргентине. Там была большая конференция, И в конце дня, после 12 часов всяких докладов, у меня был час концерт Чурлёниса. Трудная публика, потому что все были очень уставшие. Чувствовалось, что зал не хочет ничего принимать. Очень было тяжело играть. И после этого ко мне подошла женщина из Мехико. И сказала, что вот она приехала на этот симпозиум на 3 дня, и здесь ничего она не услышала, все было скучно для нее. И вдруг вот этот час открыл совсем новый мир, и теперь она понимает, почему она сюда приехала. Жизнь теперь как-то по-другому. То есть каждый раз совсем вдруг кто-то открывает. И каждое это открытие – это подарок для меня, большое счастье.
Говорил правнук Миколоиса Константиноса Чурлёниса, пианист Рока Зубовас.
«Чурлёнис миру» в рассказе Ирины Петерс. Андрей, прежде чем мы уйдем на перерыв, напомните нам, пожалуйста, что мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушаем самый первый альбом московско-американского пианиста Евгения Лебедева, который был им выпущен еще тогда, когда Евгений Лебедев не предполагал, очевидно, какая блестящая карьера его ждет.
На краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Остается ли Северный Кавказ взрывоопасным регионом России? Об этом в день нападения боевиков на чеченский парламент говорим с политологами Евгением Ихловым и Алексеем Малашенко.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21:30, коротко об основных новостях к этому часу. Семьи погибших при нападении на здание парламента в Грозном получат по 1 000 000 рублей, заявил Владимир Путин. В результате нападения боевиков на парламент Чечни во вторник погибли 3 человека. Еще несколько получили ранения. 3 боевиков, совершивших нападение, были убиты в ходе спецоперации. Ущерб от наводнения в 3 районах Краснодарского края по предварительным оценкам составляет около 2 000 000 000 рублей, сообщила пресс-служба краевой администрации. В результате наводнения погибли 15 человек, 11 числятся пропавшими без вести. Басманный суд Москвы отклонил иск, предъявленный «Новой газете» Евгении Хасис, обвиняемой в соучастии в убийстве адвоката Станислава Маркелова. Хасис требовала опровергнуть опубликованные в газете сведения о обстоятельствах ее ареста. Суд счел, что она требует опровергнуть не информацию, а оценочное суждение. Президент России Дмитрий Медведев примет участие в саммите НАТО в Лиссабоне 19-20 ноября. Об этом Медведев заявил на пресс-конференции во французском городе Довиль после встречи с президентом Франции Николя Саркози и канцлером Германии Ангелой Меркель. В Париже произошли столкновения между манифестантами и полицией. Протестующие против пенсионной реформы студенты забрасывали полицейских камнями и подожгли одну из машин. В Карачи, крупнейшем городе Пакистана, за 2 дня жертвами столкновений на этнической почве стали 23 человека, десятки людей ранены. В Ираке во вторник совершено нападение на кортеж специального представителя ООН в этой стране Ада Мелкерта. Члены делегации ООН не пострадали. По неподтвержденным данным, погиб полицейский.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, давайте напомним, какие музыканты сегодня услаждают наш слух.
Сегодня мы слушаем фрагменты альбома, который называется «Fall». Понимаете, как хотите. Хотите осень, хотите падение. Который был записан трио под управлением Евгения Лебедева. Пианиста из Москвы, ныне из США.
«Наши меньшие братья» – так назвал свое эссе о нью-йоркских клопах Борис Парамонов.
Только я закончил чтение нового нашумевшего романа Джонатана Франзена «Свобода», как на следующий день появился неожиданный, но весьма уместный комментарий к нему. Тут надо сказать, что один из героев романа – ярый эколог, защищающий в основном птичек и на этой почве ненавидящий котов, да заодно и людей. «Главная беда современного мира, — говорит он, — перенаселенность, причем угрожающе растущая». Комментарий же, показавшийся мне уместным, появился в газете «Нью-Йорк-Пост» 7 октября. Заметка называется «Отель в самом деле кусается». Все мы знаем выражение «цены кусаются». Так вот, в статье Билла Сандерсона рассказывается, что в супер-роскошном отеле «Уолдорф Астория» появились клопы. Это они теперь кусаются, помимо цен.
Жительница Флориды Дана де Мария рассказала нашему корреспонденту, что она была искусана клопами, когда, посетив Нью-Йорк вместе со своей матерью, сестрой и бойфрендом, сняла номер в гостинице «Уолдорф Астория». Атаки клопов были настолько нестерпимы, что она подняла тревогу среди ночи и была переведена из занимаемого ее номера ценой в $330 за ночь в более престижный ценой $700. Она говорит, что служитель отеля не поверил ей и попросил показать следы укусов. Он держал себя так, сказала гостья Нью-Йорка, как будто я виновата в том, что в Уолдорф Астории завелись клопы.
О клопах в Нью-Йорке говорят уже примерно год. Тараканами город Большого Яблока, как его называют американцы, славился всегда. Но таракан, как известно, мирное животное. Он способен разве что отвратить эстетически, да и то не всех. Помню, что Сергей Довлатов написал однажды похвальное слово тараканам в эмигрантской эфемерной газетке «Новый американец». Но я лучше буду держаться Джонатана Франзена с его тревогой о перенаселенности Земли. Ведь людей сейчас не просто много, но они еще путешествуют. Наш век – эпоха коммерческого туризма, и чего-чего только не завозят из страны в страну на доступных трансатлантических лайнерах. Ищут взрывчатку, заподозривая даже парфюмерные флаконы, а клопа, поди рассмотри, в складках каких-нибудь экзотических одежд. Но в Соединенных Штатах клоп до недавнего времени действительно был реликтовым зверем. Клопу в России везло, как в жизни, так и в литературе. Тут и чужеземцы глазами не хлопали. Книга маркиза де Кюстина наполнена соответствующими сюжетами. Он однажды придумал контрмеру. Приказал в гостинице поставить кровать на середину комнаты ножками в сосуды с водой для вязчей изоляции. Так клопы, рассказывает маркиз, избрали новую тактику, забирались на потолок, а оттуда на его кровать методом свободного падения. В фильме Сокурова «Русский ковчег», где тот же маркиз ведет по Зимнему дворцу какую-то метафизическую экскурсию, он все время как-то поеживается, как бы почесывается без помощи рук. Должно быть, это аллюзия режиссера на тех клопов. Можно и Остапа Бендера вспомнить, как он спрашивал гостиничного служителя: «А доисторические животные водятся?» «Да забегают иногда из соседних номеров в Версаль», — отвечал служитель. «Вся Америка сейчас сплошь с такими Версалями по соседству. Без людовиков, но с клопами. В моем читательском опыте самое впечатляющее упоминание о клопах было в романе Леонида Леонова «Соть». Мужик построил новую избу, а сосед, придя посмотреть, принес ему в бумажке клопов на разводку. Как же в избе без клопов? Ну и, конечно, нужно вспомнить пьесу Маяковского, где клопу была придана чрезвычайно оригинальная коннотация. Жлоб неповской эпохи, проснувшись через 50 лет в коммунистическом обществе, помещен в клетку за осада за его дикие повадки. И, увидев в клетке клопа, он радуется ему, как родному брату. Большевики, канонизировав Маяковского, так и не догадались, что пьеса «Клоп» — это сатира не на неповских мещан, а на коммунизм, стерильный и бесчеловечный. Но, вне всяких метафор, еще и еще раз. Неурядицы современного мира проистекают не просто из-за скученности людей, но из разности их уровня и образа жизни. Из-за того, что в Америке называют культурой, имея в виду не высшие достижения человеческого духа, а просто-напросто образ жизни и нравы населения. Культура не в метафизическом, а этнографическом смысле. Разность потенциалов – источник всяческих нежелательных электрических разрядов. Это Ленин говорил, что неравномерность развития разных стран делает возможной революцию даже в России, хотя по Марксу так быть и не должно. Теперь много яснее давняя прозорливость Ильича. В Америке Конституция и Декларация независимости, а в Саудовской Аравии шариат. Но самолеты летают туда и сюда. Да что там исламский фундаментализм, когда в Штаты миллионами прут бедняки из Южной Америки? Пролетарской революции они, допустим, не сделают, а клопов занесут. Какой гигиены с них спрашивать, когда и паспортов не спрашивают? Но не все новые американцы и не всегда такие неухоженные аутсайдеры. В том же номере того же «Нью-Йорк-Пост» есть и другой материал о Михаиле Прохорове, купившем нью-джерсийскую баскетбольную команду «Нетс», а заодно и дом в том же штате. Стоит этот домик 68 миллионов, принадлежал раньше стальному королю Генри Клею Фрику II. Площадь дома 30 тысяч квадратных футов, 12 спален, кондиционированный винный погреб на 3,5 тысячи бутылок и несообщаемое количество гостиных, ванн и каминов. Интересно, занесут ли Прохорову соседи на новоселье клопов в бумажке?
Наши меньшие братья эссе Бориса Парамонова. Андрей, продолжим культурную панораму.
Интересная новость пришла из Питера. Помните, мы с вами обсуждали проблему того, что власти выражали недовольство жильцами той квартиры, где жил Иосиф Бродский, в связи с тем, что, несмотря на большое культурное значение гипотетического и возможного музея, который можно устроить в этой квартире, они отказывались съезжать оттуда, несмотря на то, что властям это было бы очень выгодно для пиара. Постепенно ситуация нормализуется, и фонду, который занимается созданием музея Иосифа Бродского в Петербурге, удалось выкупить комнату поэта в коммуналке на Литейном проспекте. Об этом рассказал глава фонда Михаил Мильчик. «Случилось чрезвычайное, хотя, признаюсь, и ожидаемое событие. Мы добыли последние 2 миллиона рублей, которых нам не хватало на выкуп комнаты, и выкупили комнату, в которой жил Иосиф Бродский. Это небольшая комната, всего 19 квадратных метров, и вот это произошло», — заявил Мильчик. «Мы сделали еще один очень значительный шаг к созданию полноценного музея. Остается еще одна комната, и с женщиной, которая в ней живет, предстоит очень непростая работа», — сказал он. «Но теперь можно сказать, что почти вся квартира Бродского принадлежит фонду». По словам главы фонда Михаила Мильчика, обстановка комнат семьи Бродского будет восстановлена. А в остальной части бывшей коммуналки разместится экспозиция, рассказывающая о жизни поэта. Квартира Бродского идеально сохранилась, кухня абсолютно такая же, сохранилась даже дровяная плита, хотя ею, конечно, никто уже не пользуется, заявил Мильчик.
Андрей, напомните нам, пожалуйста, что мы сегодня слушаем?
Сегодня мы слушаем самый первый альбом московско-американского пианиста Евгения Лебедева, который был им выпущен еще тогда, когда Евгений Лебедев не предполагал, очевидно, какая блестящая карьера его ждет.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
В Праге на 79-м году жизни скончалась Нора Мусатова, живописец, график и иллюстратор, продолжатель рода русских художников Мусатовых. Нора Григорьевна не раз выступала в наших передачах с рассказами о творчестве своего отца и с воспоминаниями о жизни в Чехии. Рассказывает близко знавшая художницу журналистка Нелли Павласкова.
С Норой Мусатовой я познакомилась в один из хмурых периодов ее, в общем, нелегкой жизни. Это было в середине 70-х годов, когда она была выброшена из всех официальных структур Чехословацкого союза художников и осталась без средств к существованию, без права выставлять и продавать свои произведения. Гнев руководителей Союза соцреалистических художников вызвало участие без высочайшего разрешения рисунков Норы в выставке работ Марка Шагала в Майами, в Соединенных Штатах Америки. Понятно, что и работы Норы, как по форме, так и по содержанию, были весьма далеки от творений руководителей нового Союза, созданного после советской оккупации 1968 года. Преследование Норы продолжалось вплоть до переворота 1989 года, но она не поддавалась унынию, мужественно переносила лишения. И даже после преждевременной смерти мужа, чешского журналиста, у которого тоже был запрет на работу, продолжала ставить на ноги своих дочерей – Катю и Ноэми. В 1974 году Нора гостила у своей русской подруги в Соединенных Штатах и оттуда привезла какой-то особый радиоприемник, по которому в Прагу пробивались голоса «Радио Свобода» на русском языке. На чешском и словацком услышать ничего не удавалось из-за воя чехословацких глушителей. Тогда ей даже в самых смелых фантазиях и в голову не могло прийти, что однажды она сама станет участником передач «Свободы». Переворот 1989 года, бархатная революция, принесли Норе свободу, признание и успех. Снова заговорили и о творчестве ее отца, Григория Мусатова, российского мигранта, осевшего с женой в Праге. Да, чешская художница Нора Мусатова, родившаяся в Праге в 1931 году, была родом из семьи российских эмигрантов, которым Чехословацкая республика по инициативе президента Масарика и премьер-министра Крамаша предоставила кров и возможности учиться и работать. Нора вырастала в творческой обстановке. Работы отца высоко ценились в довоенной Чехии. Мусатовскую квартиру-мастерскую под крышей многоэтажного дома посещали чешские и русские художники, знаменитые писатели, артисты. Юная Нора обладала многими талантами, училась балету, музыке и, конечно, с малых лет рисованию. Счастливое детство Норы закончилось с приходом немецких оккупантов в марте 1939 года. Над матерью Норы и над ней самой нависла смертельная опасность – гитлеровские нюрнбергские расовые законы. Нацисты поручили русской эмигрантской общине самой выявить, кто из них еврей, а кто нет, и о результатах расследования сообщить гестапо. Всем этим грязным делом командовал человек, ставший во главе комиссии по выявлению. Поскольку у русских эмигрантов в их нансеновских или чехословацких паспортах не было указана национальность, то в подозрительных случаях требовалось подтверждение хотя бы двух человек, что подозреваемый не еврей. Две русские подруги Веры Георгиевны, матери Норы, познакомившиеся с ней только в Праге, ни минуты не колеблясь, отправились в комиссию и сделали заявление о том, что знают Мусатову еще по российской жизни, знают ее семью и подтверждают ее славянское происхождение. За такое мужество они могли поплатиться жизнью. Все эти переживания оборвали жизнь отца Норы. 22 июня 1941 года художник Григорий Мусатов скоропостижно скончался от инфаркта. Рассказывая о жизни Норы, нельзя не восхищаться Нориным неистребимым оптимизмом, юмором, душевной щедростью, приветливостью с людьми и, конечно, ее стойкостью и необыкновенной работоспособностью. После «Бархатной революции» все необычные картины Норы, акварели, цветные рисунки на стекле, сюрреалистические картины с замысловатыми сюжетами, с буйством красок и фантазии, утонченные изящные иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» и к детской еврейской Библии, получили признание и пользовались всеобщим успехом на выставках в Чехии и за рубежом, в Швейцарии, Франции и Соединенных Штатах Америки. Последние полгода жизни, возвращая свою мастерскую после тяжелых операций, Нора продолжала по мере сил работать, потому что не представляла себе жизни без кисти или карандаша в руке. Смерть прервала работу Норы над мемуарами, часть которых уже была опубликована в Чехии.
Нору Мусатову вспоминала Нелли Павласкова. Сегодня в рубрике «Переслушивая свободу» голос Норы Григорьевны. Фрагмент из программы нашего радио «Продолжительность жизни», которую ведет Михаил Соколов. Эфир 10 мая 2005 года.
Чехи очень восторженные люди, у них только этот энтузиазм недолго держится. В 45-м идем все с той же Наташей, внучкой доктора Полосина. Идем вот здесь опять по этой же вот Александра идем. Говорим с ней по-русски. Вдруг подбегают восторженные чешки, тетки. А нам 13,5. Девочки поспрашивают, вы русский? Да. И иначе бросаются и начинают нас обнимать, и тискать, и совершенно целовать. Спасибо, вы нас освободили, какие вы хорошие, какие вы пригожие. Мы только стараемся выскочить из этих объятий и сказать им по-чески, что мы никого не освобождали. Пани, просто мы никого не... Посмотрите, мы маленькие. Ну, девчонки, ну, можете представить. Они говорят, ну, вы русские? Да. И опять началось тискание. В нашем доме жила семья немецкого офицера. Он был эсэсовец. Сын у них был Гитлер-Юнгенд. Года на два старше меня. С кортиком ходил всегда. Очень надменно. Так мы боялись, они жили под нами вот этажом. Мы боялись пробегать, потому что мальчишка стрелял тут вокруг.
Из окна?
Да. Потому что мы тут на углу, так он здорово так это...
Стрелял вот как раз во время этих боев.
Как раз в этих боях. А мать у него была больная сердцем. Их забрали всех, все семейство. Тут недалеко в школу. Временный концлагерь потом куда-то. И вдруг как-то вижу, что приходит мальчишка с каким-то, уже будучи арестованным, их мальчишка входит в этот дом с каким-то чешским этим стражем, да, и говорит, что ему нужно взять вот лекарство для матери. А перед домом стоят жители вот этого дома, и все, значит, в замечательном настроении, вообще, ну, кончилась война. И этот мальчишка говорит этому провожатому с ружьем, говорит, это вот это люди из этого дома. И он обращается к этим людям из нашего дома и говорит, этот мальчишка говорит, что они здесь жили. У него там наверху в квартире лекарства для его матери. Все отвернулись. Он говорит, так вы знаете этого мальчишку? Никто не говорит, все молчат. Отворачиваются, как будто не слышал, что он их спрашивает. А я вспомнила, что когда мы спускались вниз в погреб от налетов, то все очень предупредительно этой семье открывали дверь от лифта, предупредительно им чемоданчики были, да? И тут никто такой любезности не показывал. Тогда я вызвала и сказала, что я их знаю. Что я, да, ему нужно было понятого. Вот я сказала, что я с вами пойду. Геройски пошла с немцем. Потому что я себя чувствовала победителем в этот момент. Я себе могла это позволить.
«Переслушивая свободу» Нора Мусатова. Художница скончалась в Праге в возрасте 78 лет. А теперь, Андрей, ваша персональная рубрика «Сегодняшние исполнители» в подробностях.
Сегодняшних музыкантов, и уж тем более их руководителя Евгения Лебедева, мы представляли в наших программах не раз. Это, наверное, пожалуй, чуть ли не первый случай, когда все альбомы музыканта так или иначе прозвучали в нашем эфире. Я расскажу о поводе, почему мы снова вернулись к Евгению Лебедеву. Дело в том, что не так давно, в конце прошлого месяца, в бельгийском поселке Езус-Эйк, ну, по сути, это спальный пригород Брюсселя, в помещении общественного центра прошли концерты финальной части ежегодного музыкального конкурса «Jazz Eulard International Contest». Музыканты международного трио Евгения Лебедева, который теперь называется «World Trio», пианист Евгений Лебедев, контрабасист Хагай Коэн Мило и барабанщик Лифин с блеском выиграли не только главный, но практически и все остальные призы конкурса. Этот европейский джазовый конкурс для музыкантов не старше 30 лет проходит уже в 32-й раз. Он был задуман как часть программы местного ежегодного фестиваля «Винограда и вина». Изначально в нем принимали участие только музыканты из Бельгии и Нидерландов, но впоследствии круг конкурсантов значительно расширился. Сейчас этот конкурс входит в число наиболее престижных в Европе. За все время существования организаторы получили около 1800 заявок от музыкантов из 50 стран, и 270 из них, из этих музыкантов, смогли выступить в финальной части. В разные годы победителями становились представители 18 стран, кстати, в том числе и из СССР. Для участия в конкурсе музыканты должны были отправить 3 демо-записи. Стандарт, то есть вошедшую в джазовый канон, в джазовой хрестоматии, какую-то джазовую мелодию, авторскую композицию и балладу. Несколько месяцев назад трио Лебедева, которое до этого называлось по имени лидера, а теперь получило название «Болт-трио», послало записи на этот конкурс. В итоге трио, которое представило публике в основном пьесы из своего альбома «С востока на запад», в качестве обязательного стандарта сыграло композицию Уэйна Шортера «Footprints», то есть «Следы», «Отпечатки ног», а в качестве бельгийской пьесы была сыграна пьеса пианиста Криса Гуссенса «Tell me why», «Скажи мне почему». Итак, музыканты получили главный приз, кстати, и приглашение выступить летом 2011 года на испанском джазовом фестивале, и плюс тур по Бельгии, Голландии и Германии осенью 2011 года. Приз за исполнение бельгийской композиции достался им же. Евгений Лебедев получил приз как лучший солист. Басист трио получил приз как лучший басист. И это, повторяю, впервые в истории фестивалей. Если раньше главный приз, а именно в 89 году, выиграли музыканты ростовского трио, а в 97 году квартет московского пианиста Ивана Фармаковского занял 3-е место, впервые наши музыканты получили приз как главный солист фестиваля. Повторяю, это Евгений Лебедев. И поскольку мы представляли уже другие альбомы этого музыканта, мы решили вернуться к самому первому его альбому, первой пластинке, которая называется «Fall». Вот именно фрагменты из нее мы сегодня слушали и сейчас послушаем еще. Thank you.
заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссеры Олег Львов и Илья Бобчинецкий, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать, у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».